Доброе утро.
Мы дадим пару минут кому-то еще прийти, и можем пока что-то отвлечься на что-то.
А подскажите, пожалуйста, количество вызовов Тори в субботу может быть больше 7 плюс мастер? Я просто как-то на прошлом шаббате первый раз считал, считал, и как-то мне показалось больше.
На самом деле, может быть. Обычно не принято добавлять больше одного, но в принципе может быть. То есть, если хотели добавить, это не проблема добавить. Я не видел, чтобы добавляли больше одного. И обычно добавляют один, называют его Ахарон. После седьмого называют Ахарон. Ну, иногда это делается, чтобы там, как сейчас какая-то там торжество у кого-то семейное, нужно побольше вызвать людей каких-то, которые связаны с этим. Бывает просто много народу в синагоге, и не хотят люди долго ждать, пока в их очередь придет, так немножко увеличивают количество. Это, с другой стороны, это каждый день, каждую субботу чуть-чуть увеличивает время, пока говорят Мишеберах, там вот эти специальные слова, благословения для того, кто вышел. В общем, это как где решают делать. Вот главное, чтобы не меньше семей было.
А еще вопрос можно?
Пожалуйста, пока еще. Да.
Вот такой вопрос. Что, это большой, наверное, вопрос. Что лучше, выполнить заповедь самому или ответить амен при выполнении заповеди другим? Я имею в виду, например, делается кидуш. Кидуш делается, например, после шахариса. Он делается, ну, стоят люди, кто-то один делает, кто-то отвечает амен. Или лучше пойти дома сделать самому. Что в этом плане с точки зрения Аллахи?
Ну, если, то есть с кидушем это отдельный вопрос. Скажем, спросить Беркат Амазон, лучше вы самому прочитали или отвечать амен тому, кто читает вслух? Это более классический был бы вопрос. И тут, конечно, есть две вещи. С одной стороны, есть правило, что Рубировам Адрасмелах, когда восхваление царя при народе, оно более существенно, чем когда это делает частное лицо само по себе. Поэтому вроде бы лучше было бы, чтобы один читал Беркат Амазон, все остальные слушали внимательно, отвечали амен. Сегодня это не рекомендуется делать. Раньше так делали. Сегодня не рекомендую так делать, потому что у людей очень не как-то называется, не сосредоточены сегодня люди. Очень отвлекаются. Не, опасение есть, что человек, когда будет слушать, он половину времени будет думать о чем-то своем, вместо того, чтобы слушать. И тогда это не стоит того. Лучше тогда читать самому. Кидуш, вроде бы его проще делать, но это небольшой текст, его можно и прослушать. Я не видел, что про это было сказано, что тут лучше как-то делать одному или не одному. Я думаю, это все равно. Главное, что нужно, чтобы после кидуша была трапеза. То есть кидушка, после которого они не съели хотя бы немножко там мучного, какое-то там количество съесть, кибейца, по-моему. Если не едят после кидуша, то это не годится. Но если просто послушали его, тогда послушали, но это не выполнили кидуш. Если послушали и потом съели что-то, тогда это хорошо. Это кидуш, но как бы седер. Еще можно и так делать, можно так делать. Главное, что
Спасибо.
была трапеза. Ну что ж, давайте тогда перейдем к нашему. Вопросы, кто-то у нас еще есть? Никого больше вроде нет сегодня, да? Хорошо, давайте тогда. У нас сегодня 94-я заповедь о том, что запрещено позволять идолопоклонникам селиться в земле Израиля. Евреи не должны позволять, чтобы в земле Израиля жили идолопоклонники. Конечно, опять же, всегда, когда есть такие вот заповеди, немножко чувствительные, я делаю оговорку, что Когда человек выполняет одну заповедь, надо посмотреть, чтобы не было нарушено 10 других. Надо посмотреть, чтобы, заботясь об этом пункте, не привели бы к опасности для евреев в других странах, например, или что-то еще такое. То есть надо очень аккуратно всегда быть с этими вещами. Но сама по себе заповедь, она такая, что нельзя, чтобы язычники жили в земле Израиля, написано в Торе, да, лои швубе арцехо, пен яхтио исхоли. Пусть, да, чтобы не жили они на твоей земле, говорит Всевышний, чтобы, как бы ни случилось, что они тебя склонят к греху против меня, говорит Всевышний, что ты начнешь служить их идолам, и это будет ловушкой для тебя. То есть здесь Тора позаботилась о том, чтобы мы не выискивали, в чем суть и в чем корень этой заповеди, как пишет Хинух, а просто нам она сама сказала, что она ограничивает. Кстати, интересная вещь. Да, ведь получается здесь, что из текста Тор вроде бы следует, что сама по себе жизнь, проживание там, какого бы то ни было человека, идолопоклонника, кого угодно, в земле Израиля сама по себе вроде бы не должна быть проблематичной. Ну, живет человек где-то. Проблематичным является то, что он склоняет еврея к идолопоклонству. И, кстати, совсем не обязательно, что он его склоняет активно, то есть миссионерство какое-то. Мне кажется, идолопоклонники древние, вот язычники такие настоящие, если мне помнится правильность того, что я на эту тему читал, у них не было принято заниматься миссионерством. Это христиане придумали потом. А они как бы каждый сидел со своим культом, и никто там особенно не распространял это на других, не пытался склонить других к своему служению. Тем не менее, есть очень сильное опасение, а я бы сказал вообще-то, что это опасение еще сильнее, когда не пытаются склонить силой. Потому что, когда не пытается склонить силу, у человека нет предубеждения к этому. И он может заинтересоваться, а что это у вас такое здесь? Вот какие-то красивые песни, пляски, как евреи в Египте. Первое время, конечно, они жили обособленно, ученики и сыновья Иакова, его внуки, изучали Тору, знали, что они отдельно существуют, у них своя задача. Потом постепенно прошло время, и они видели все многообразие. И, конечно, нельзя сказать, что это прямо вот какое-то все было прям такое отталкивающее, отвратительное. Человеку, который проникнут богобоязненностью, конечно, отвратительные даже красивые вещи, которые делают поклонники, потому что оно пропитано вот таким отрицанием Всевышнего или там обожествлением какой-то там каких-то сил, каких-то это. И это все, конечно, отвратительно, как бы красиво это ни делалось. Но люди более простые, которые не так сразу все связи строят, в голове, они видят вот тут какие-то красивые песни, какие-то пляски, какие-то народные там праздники, традиции. Такое очень приятное слово все, традиции. Почему бы не пойти, не посмотреть? Ну что такое, мы посмотрим, мы не будем участвовать. Вот они пошли, посмотрели разок-другой. А потом захотелось, скажем, ну вот сейчас угощают там каким-то, я не знаю, чем-нибудь угощают всех. Почему не пойти не угоститься? Ну, так вот, чтобы добрососедски, да, подойти, выпить с ним рюмочку, поздравить его, поговорить с ним за погоду. И все, никакого идолопоклонства. Что вы, не дай бог, о чем вы говорите? Никакого идолопоклонства. Мы просто подойдем и просто поговорим. Потом мы сядем, что-то откушаем там. Потом мы спляшем какой-то танец. Что танец – это идолопоклонство? Мы же не вокруг дерева этого кумирного какого-то пляшем. Нет, не дай бог, мы не подойдем к этому дереву. Мы просто пляшем у них в кружочке, да, какие-то там костюмированные пляски, что-нибудь такое. Да. Мы переоденемся в какое-нибудь смешное тоже, да, какой-нибудь костюм наденем волшебника или костюм, там, я не знаю, зверюшки какой-то. Что в этом такого? И так постепенно, постепенно, понимаете, евреи начинают увлекаться этой чужой культурой. Особенно, если он не твердо привязан к своей. К сожалению, всегда есть люди, которые больше привязаны, а есть люди, которые меньше, которые больше так как-то по привычке, что что-то есть, традиции, вот наши традиции такие. И вдруг смотришь, а есть традиции другие. Ну, а чем они хуже наших? Хотя бы пойдем посмотрим. Постепенно они там начинают участвовать, постепенно то, и уже через какое-то время они приходят к мысли, что, в принципе, верования-то, которые за этим стоят, Ну, в общем-то, ничего страшного за ними тоже нет. И, может быть, потихонечку можно какое-то высказать уважение. В конце концов, надо быть приличными людьми, да, и давать другим право на свою какую-то жизнь. И заодно так проникнуться этим поближе и так далее. То есть постепенно они могут склонить евреев к идолопоклонству. Это, конечно же, то, что произошло впоследствии, когда евреи не послушали этот приказ Торы и в каких-то местах пожалели идолопоклонников, оставили их на месте, не потребовав, чтобы они оставили идолопоклонство. И постепенно в этих местах евреи стали склоняться к этому служению, так что были у нас периоды, когда потом это захватывало, зараза, весь народ почти. Поэтому Тора знает, что она говорит. Но мне что интересно, что Тора говорит здесь, как бы можно это привести, может быть, как один из примеров, когда Тора сама нам показывает, что такое ограда вокруг закона. Мы знаем, что Тора повелела мудрецам заняться этим. То есть в тех случаях, когда есть опасения, что человек подойдет слишком близко к нарушению закона Торы, если его не ограничить как-то, мудрецы постановляют разные ограждающие законы, которые способствуют тому, что человек даже не приблизится к тому, чтобы нарушить закон самой Торы. Например, вещи, там разные способы есть, например, вещи, которые по подобию. Если вот это запрещено Торой, а что-то подобное не запрещено, мудрецы говорят, давай-ка мы это подобное тоже запретим, иначе люди запутаются и скажут, ну это можно, так и это можно. Классический пример – это запрет на курицу с молоком. Да, курицу варить в молоке Тора не запрещала, это запретили мудрецы. Потому что понятно, что люди это перепутают. Для людей это тоже называется мясо. И свойства у птичьего мяса такие же примерно, оно чуть более легкое, диетическое, но в принципе свойства те же, и вид тот же, и так далее. Поэтому мудрецы запретили. Скажем, есть еще такие ограждающие законы, как вокруг субботы. Ну, тут уже именно, чтобы человек был подальше на шаг от того, чтобы нарушить запрет. Классический пример – это запреты на мукцы, на предметы, которые мудрецы сказали, не перемещайте их в субботу, не берите их в руки даже, да? Не берите их, не трогайте их, не передвигайте их никаким способом, потому что они знали, что если человек будет воспринимать эти предметы как нормальные предметы, будет их перемещать с места на место, он по дороге может ими воспользоваться, а идет речь про предметы, с помощью которых так или иначе суббота нарушается. Да, поэтому люди говорят, мудрецы сказали, не бери в руки ручку. Возьмешь, где-то забудешь и запишешь что-то. А так, когда ты знаешь, что тебе запрещено брать в руки, то ты будешь дальше на шаг от нарушения запрета что-нибудь написать. Да, это работает, кажется, мне в двух даже аспектах. Когда человеку захочется срочно вдруг что-то записать, и он потянется схватить ручку, он вместо одного запрета у него в голове будет два, что нельзя писать и нельзя брать эту ручку. И даже если он забудет про один, машинально потянется к ней, может быть, сработает запрет на второй. А во-вторых, в принципе, когда человек привыкает все время не трогать эту ручку, он знает, что эта вещь, она должна быть в моем сознании задвинута на задворке. Это, в принципе, объяснение этого названия мукце. То есть вещь, которая отложена, чтобы быть в стороне. И для него это становится посторонним предметом в субботу. И поэтому даже если ему захочется где-то записать, то уже инстинктивно он прежде всего вспомнит, что ему нечем записать, потому что все ручки где-то лежат, нельзя их трогать. А потом уже в связи с этим, может быть, и вспомнить, что вообще-то и записать нельзя. Но вот примерно так это работает. И здесь мы видим пример того, что сама Тора это делает. Вроде бы, по-видимому, из того, как она сама это пишет, что если бы не опасение, что они научат евреев каким-то языческим практикам, само по себе их проживание на земле Израиля вроде бы не должно было бы являться проблемой. Но Тора говорит, я не хочу. Да, Всевышний говорит им, не позволяйте им селиться, потому что вы можете у них научиться. Значит, отсюда какие законодательные есть моменты? Например, что делать с человеком, который оставил идолопоклонство? Раньше он был идолопоклонником. Мы такого одного человека в Торе встречали по имени Итро, да, который оставил идолопоклонство, перешел к еврейскому образу жизни и воззрениям. И он, конечно же, имел право жить в земле Израиля, и многие другие люди таким образом потом получили такое право, когда объявили, что они отставляют это поклонство, что они принимают у себя семь заповедей, данных потомках Ноаху, они будут порядочными людьми, и им позволено жить. Тогда в земле Израиля они называются гертушав, то есть тот, который пришел как бы и поселился здесь. Говорит Хинух, он здесь приводит ту линию, в Талмуде это обсуждается, там не так просто, что именно должен этот человек взять на себя, чтобы он назывался вот таким гертушав, но Хинух пишет, что достаточно, чтобы он перед еврейским судом, конечно, должно быть официально объявлено, что он отказывается служить идолам. Вот. А тем, кто не отказывается от служения идолам, еврей не имеет права ему продавать землю, какой-то участок земли в земле Израиля. Мало того, он не имеет права ему даже сдать в аренду помещение, какое-то квартиру, дом. Да, потому что есть опасение, что человек там поселится и будет у себя дома проводить языческие обряды какие-то, это будет, конечно, сильная помеха духовной атмосфере земли Израиля. Интересно, что разрешается сдать им помещение под склад. То есть тоже не то, что вот идолопоклонник, все, мы прямо вот убьем, всех убьем и ничего не дадим. Нет. Вот нельзя ему давать место, чтобы они жили здесь, но можно им дать помещение для склада, чтобы у него какую-то продукцию, какие-то товары складывали, держали там именно под склад. При этом надо смотреть, говорить, чтобы Хинух, чтобы не получалось так, что трое будут, чтобы не больше двух арендовали там где-то рядом склады или один склад вместе. Потому что когда люди трое там рядом находятся, уже есть опасение, что они договорятся и начнут там что-нибудь такое вместе делать все равно. И начнут уже постоянно какое-то пребывание свое обозначать на этом месте, а это нам не нужно. И здесь есть еще какая-то разница между жильем и полями, виноградниками. И есть разница между землей Израиля непосредственно и Сирией, так называемой. То есть это не обязательно та страна, кто сегодня называется Сирией. Имеется в виду то место справа от Иордана, где были земли, которые, по-моему, Давид ха-Мелех их завоевал, но завоевал их как частное лицо, как бы как царь, не в процессе как бы возвращения в землю Израиля. Там я забыл уже подробности, но, в общем, есть там какой-то другой статус у этих земель. Они не присоединились к земле Израиля, а получили какой-то промежуточный статус, скорее всего, только такой вот, то, что мудрецы могут наложить какие-то ограничения. И там свои, во многих законах, связанных с землей Израиля, в строгих, на этой территории есть послабление. Подробности всего этого, как это все работает, и рассматривается в трактатах Сангедрин и Авода Зара. Кому интересны подробности, значит, и вам туда. Дальше он говорит, Хинух, эта заповедь касается мужчин и женщин. Конечно же, нет разницы никакой, никто не имеет права предоставлять язычникам место для жилья. А кто нарушил эту заповедь и продал участок или сдал в аренду идолопоклоннику, вот при таких обстоятельствах, при которых нельзя было это делать, то есть для жилья, он, получается, нарушил царский приказ, как бы, да, этот человек нарушил заповедь Всевышнего. Но наказать его невозможно по приказу суда, потому что, в принципе, есть возможность сдать в аренду или продать, не делая ничего. Обычно человек там подписывает какие-то документы, принимает деньги, что-то такое делает. Есть какие-то действия в том, что он делает. Но можно такие вещи, теоретически, можно же это сделать, ничего не пошевелив просто даже пальцем. Только согласившись. Он сам принесет деньги, положит тебе их на тумбочку, например. Да, он сам туда зайдет и с твоего позволения молчаливого просто-напросто начнет там жить. Так это может работать. И поскольку есть такая возможность, говорит Хинух, уже нельзя наказать человека, даже если он на самом деле что-то да, сделал руками для того, чтобы нарушить заповедь. То есть мнение Хинуха, это не все согласны так, что это так работает, но мнение Хинуха заключается в том, что если человек нарушает заповедь, которую теоретически можно было бы нарушить, не совершив никакого действия вообще, Даже если он сейчас нарушает, да, совершает действие, он все равно не подлежит физическому наказанию. Поскольку это такой вид заповеди, который можно нарушить, не сделав никаких действий. И значит, Тора не включила ее в те заповеди, за которые она предписывает наказание детьми. Ну, конечно, если не прописано специфическое наказание за это, тогда, конечно, оно будет дано. Это без вопросов. Если Тора написала специфическое наказание для чего-то, какие бы ни были там обстоятельства, которые по обычным правилам не должны были бы приводить к тому, что человек за это накажет, если сама Тора написала, что он наказывается, значит, наказывается. Как мне пример представляется на эту тему, если, скажем, пришел человек в суд и оклеветал свою жену, что она оказалась не невинной, она ему изменяла, пока она была... Он утверждает, что она ему изменяла, пока она была его номинальной женой, такой после обряда кидушин, то есть когда она уже стала его женой, но все еще жила дома у отца, как было принято, и год готовилась к свадьбе. Он утверждает, что она в этот период ему изменила. И теперь, когда он ее ввел в свой дом, и уже завершили свадьбу и так далее, он вдруг обнаружил, что она не невинна. И он приводит еще свидетелей. Просто это утверждение, мне не кажется, что что-нибудь поменяло бы в суде. Но когда он приводит свидетелей, которые говорят, да, мы видели, как она там с кем-то, так сказать, вот так проводила время весело, и они уточняют, что именно там делалось в это время, и это было в тот период, когда она была в доме отца, уже после кидушин, который получила от этого человека, то есть она была уже замужней женщиной на самом деле, тогда там тяжелое наказание для нее предусмотрено. Если же обнаружил, что этот человек ее оклеветал, ничего не было, свидетели были наняты, ложные, и на самом деле все, она была ему верна, все было чисто, он ведь вроде бы ничего не нарушил, реально, как бы, как-то сказать, не нарушил, я имею в виду, он не совершил физического действия, он пришел, что-то сказал. Обычно, когда человек что-то говорит, его не наказывают. Но мы знаем, что Тора в нескольких случаях даже за простое произнесение каких-то слов она предписывает тяжелое наказание человеку. И тогда нужно, конечно, делать то, что в Торе написано. Ну вот следующую заповедь, как-то я даже не знаю, стоит ли начинать. Давайте, если есть какой-то вопрос еще по теме или не по теме, вы его зададите. А если нет, то, может, мы тогда здесь и остановимся.
Да, вопросы есть.
Давайте.
А получается, что в религиозном районе тогда, например, не еврею снять жилье невозможно?
Ой, ой, сейчас видел, увидел чат только. Да, видите, я во время урока не смотрю на эту штучку, там не вижу чат. В религиозных районах. Смотрите, что значит нельзя?
Ну, как нельзя.
С какой точки зрения вы спрашиваете? Вы спрашиваете с его точки зрения, ему что можно делать, что нельзя? Про него я не слышал, чтобы у него был запрет где-то снимать. Где ему сдадут, он может снимать. Можно ли сдавать ему? Сдавать ему нельзя ни в религиозном, ни в нерелигиозном. В любом месте земли Израиля ему нельзя сдавать. Если это религиозный район, вы имеете в виду не земли Израиля, то там... Вы хорошо говорите, это, конечно, нежелательно, чтобы был... Ну, во-первых, простой, современный, обычный человек, он не идолопоклонник, так мне кажется. Но, во-вторых, даже если мы возьмем какого-то идолопоклонника, то формально запрет Торы вряд ли на это распространяется. Но, возможно, вы правы, это Тора нас учит, чтобы мы не допускали. Да, если есть какое-то закрытое место, где вот евреи могут решать, кто может у них снять в районе, скажем, кто не может, не знаю, может быть, в Бруклине где-нибудь или в каких-то местах евреи уже, которые получили управление над этим районом, могут это решать. Мне так не кажется, что много таких мест может быть. В конце концов, есть хозяин квартиры, который кому хочет, тому ее сдает. Вряд ли те, кто рядом живут, могут этому помешать официально. И в таком случае ничего ты не поделаешь, все равно. Если где-то есть возможность на это повлиять, то, наверное, надо постараться, чтобы рядом, конечно, не жили. Если есть идолопоклонники, какие-то люди, которые могут научить тебя дурному, конечно. Но это не включается в заповедь. Это скорее то, чему нас эта заповедь учит. Наверное, да. Но опять, все нужно смотреть в комплексе, да, чтобы не привести к каким-то конфликтом из-за этого, который выльется в гораздо более тяжелые проблемы, и которые могут стоить безопасности где-то евреев из-за этого, это тогда этого не стоит. Или если, скажем, запрета нет, а мы хотим все-таки сделать как-то вот как лучше, но если из-за этого тоже выйдет, предположим, даже не опасность для еврея, а, скажем, какой-нибудь некрасивая какая-то история, да, там человеку сдали квартиру, потом отняли, и что-то такое, там будет уже замешанные деньги какие-то, и это. Тут надо очень осторожно. Но я думаю, что по принципу вы правы, и мы знаем, что и евреи, даже светских евреев, не очень хотят, так сказать, чтобы они жили среди них, потому что научат их детей неизвестно чему. И стараются поэтому, но тут, конечно, не выгоняют никого, а наоборот, сами стараются селиться в каких-то своих районах так, чтобы быть более обособленными, чтобы дети могли спокойно идти на улицу, не опасаясь, что их там побьют вечером какие-то, и что их пригласят куда-нибудь в видеосалон смотреть какую-нибудь дрянь, что-нибудь такое.
А я вот столкнулся с историей. Вот у нас человек уехал, переехал в Израиль, снял жилье, но он раввин, была нужда, и говорит, снял хорошо, хорошее жилье в религиозном районе, но дорого, очень дорого. И вот с точки зрения как бы вот это бизнес, тоже сдача жилья, даже в религиозном районе не запрещается вообще?
Еще раз. Как он снял дорогое жилье и что?
В религиозном районе. Ну, дорого, дорого, говорит. А вот,
Да.
то есть, даже в религиозном, то есть не запрещает сдавать дорого жилье, да?
У нас нету никакого запрета на денежную деятельность, нигде нет. Есть свои правила. Скажем, нельзя там, нельзя воровать, нельзя обманывать, нельзя брать проценты, как мы знаем, сосуд. А насчет того, продавать что-то дорого или дешево. И, кстати, с предметами недвижимости есть ограничения. Нельзя продавать слишком, то есть дороже, чем средняя цена по рыночной, дороже на 1/6, чем эта средняя цена, нельзя продавать. Но это недвижимое, это движимое, ну, такие обычные вещи, предметы. Недвижимость, насколько я понимаю, нет даже этого ограничения. Все люди знают, что она может быть очень индивидуальна в зависимости от места, от каких-то вещей. И человек может просить любую цену, не хочешь, не снимай, не покупай. Это тоже рынком регулируется. Понятно, что квартиру, скажем, сегодня в Израиле дикие цены, конечно, на квартиры, но таков рынок. Поскольку есть спрос, он рождает соответствующее предложение. К сожалению, да, хорошо, если бы квартиру можно было бы снимать за 1000 шекелей. Но квартиры сегодня средние, самые средние небольшие квартирки в Иерусалиме снимаются там за 4000 как минимум. Если бы их можно было снимать за 2, конечно, люди были бы рады. Но поскольку хозяева квартиры знают, что у них снимут и за 4, они берут 4. При этом они знают, что если они будут требовать 10 тысяч за такую квартиру, никто ее не снимет. Да, поэтому есть какая-то регуляция.
Большое спасибо.
Да, всего доброго. До свидания.
Спасибо большое.
Спасибо, что были с нами. Good Shabbos.